Добрый вечер. В эфире передача «Дуралекс», и я Михаил Борщевский. Сегодня у нас в гостях Геннадий Григорьевич Онищенко, главный государственный санитарный врач Российской Федерации и руководитель Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучию населения, то есть Роспотребнадзор. Добрый вечер, Геннадий Григорьевич.
Добрый вечер.
Давайте начнем с цифр, если помните их, конечно, по памяти. Сколько процентов населения в России является алкоголиками?
Значит, если говорить о официальной статистике, то алкоголиков у нас где-то порядка 2-2,5 миллионов. Если к ним присоединить еще цифру так называемых тяжелых потребителей алкоголя, те, которые еще нет диагноза, но они уже попали в совершенно выраженную зависимость от регулярного потребления алкоголя, то цифра эта будет еще больше. Но реально она не такая, реально она другая в сторону увеличения. Почему? Потому что у нас многие не хотят, чтобы у них был такой диагноз, это понятно. Это, кстати, свидетельствует об остатках еще критики у этих людей. Есть возможность анонимного лечения, которое не дает обязательности в занесении этой фамилии в государственную статистику.
Скажите, пожалуйста, а сколько у нас курящих? Какой процент курящих?
Курящих, ну, по мужчинам, если говорить, то это более 60% мужчин курят. И в последнее время, что особенно нас тревожит, это резкое увеличение числа женщин курящих. Их где-то более 30%, но самое страшное в другом, что и потребление алкоголя, и время начала регулярного курения, возрастная планка у нас в последние годы резко снизилась. У нас начинают курить подростки.
Во сколько?
Ну, регулярно курящих в 13-14 лет, вот которые уже, ну, это, как говорится, их...
Не балуются, а курят по-настоящему.
Да, их курят. Их, ну, где-то, хотя тут лукавая статистика, ну, где-то, может быть, 0,2% есть, это точно.
Сколько у нас ВИЧ-инфицированных?
ВИЧ-инфицированных у нас 500 000, ну, это так, для округления счета. Mm-hmm. Но это с момента начала регистрации. Начало регистрации у нас в России было в 1987 году. Вот подождите. С того времени у нас идет накопительное как бы ведомство.
Подождите. Означает ли это, что в этих 500 000 ВИЧ-инфицированных уже числятся те, кто умер?
Много кто умер. У нас как бы два счета есть. Первый счет – это вот общее количество зарегистрированных с момента начала регистрации. И вторая цифра, которая нас в оперативном плане больше интересует, это количество выявленных в этом году новых случаев.
А тенденция какая?
Значит,
сейчас?
Тенденция у нас была такая. У нас были цифры 40-42 тысячи случаев в год впервые выявлены. Угу. А затем они упадали до 36 тысяч в год. И где-то по прошлому году мы снова вернулись на 40 тысяч. Но я это связываю с тем, что у нас возросла наркомания. А цифра среди впервые выявленных молодых людей ВИЧ-инфицированных, те, которые еще и к тому же являются микстами по наркомании, то есть еще и наркоманы, и заражаются через шприц, их где-то 67, а было 62%.
Вы же видите, процент от чего?
Процент от выявленных в этом году ВИЧ-инфицированных.
То есть среди 100% выявленных 67% еще являются
наркоманами. Заразились через медицинский и немедицинский инъекционный путь передачи, так называемый.
И еще две цифры хочу у вас услышать. А какой процент имбецилов, дегенератов и идиотов рождается у нас на среди?
Вы понимаете, в чем дело? Я понимаю ваш замысел, вы хотите связать эти две цифры, но это будет некорректно. Потому что, допустим...
Ой, Геннадий Григорьевич, вы уникальный человек, если вы думаете, что понимаете мой замысел.
Нет, вот смотрите, что касается умственной отсталости, что касается врожденных внутриутробных пороков, то меня в этой связи больше всего беспокоит дефицит микронутриентов, таких как, например, йод. Что такое дефицит йода для внутриутробного развития плода? Это врожденные уродства. Что такое дефицит йода для ребенка первого года жизни? Это выраженное отставание в умственном развитии. Что такое дефицит йода для подростка школьного? Это ослабленная память, это сонливость и так далее. Ну, для взрослого тут немножко более такая, я бы сказал, щадящая картина клиническая. Здесь просто увеличенный зоб и, ну, может быть, некая заторможенность. Я только один пример привел. Так что это комплексная проблема.
Ну, и все-таки в цифру мне сейчас...
Цифру я вам не назову, потому что я думаю, что такую статистику мы как бы и не ведем особенно, но... то, что среди алкоголиков, людей, регулярно потребляющих алкоголь, число врожденных уродств выше, это очевидный факт, и он не оспаривается никем.
Еще один вопрос по цифрам. А какой процент контрафактной пищевой продукции на прилавках магазинов?
Понимаете, я бы... Это некорректно. Что такое контрафактная продукция?
Подделка.
Нет, контрафактная – это не только
подделка. Я не имею в виду, что кто-то наклеил на обычный сыр «Дружба» бренд «Виола».
Нет, нет, это... Вот
я,
это...
Я имею в виду поддельную
нет,
продукцию.
Нет, вот если вы сказали «продукция, не соответствующая требованиям», заявленным параметрам. Значит, да, а что такое, касается контрафакта, я вам только такой пример. Поскольку тема у нас вроде бы как бы питьевая прорисовывается. Наш отечественный легальный завод две смены производит водку или клеит акцизные марки, ночную и вечернюю смену он производит ту же водку на тех же линиях, но ничего не клеит. Вот это контрафакт.
Хорошо,
можно так,
вопрос.
Что качество, тут нет прямой связи, есть как бы юридическая норма контрафакта, которая не имеет соответствующих сопроводительных документов, и есть сутевая форма, то, что, видимо, вас интересует. Что касается отдельных несоответствующих пищевых продуктов, это как мерить. Вот я тут иногда спорю с нашими коллегами, с общественными организациями. Они говорят, вот 100% несоответствие. Я говорю, стоп, как это 100%? Я говорю, я могу прийти в магазин, ну, имея опыт, выбрать ту продукцию, которая потом покажет, 100% несоответствие. Но есть статистика, законы статистики, есть так называемая репрезентативная выборка. Репрезентативная выборка говорит о том, что вот когда мы берем примерно так 2 миллиона исследований на санитарно-химических исследований в целом по стране, и когда мы берем примерно 1,5 миллиона на микробиологические исследования, то тут цифры совсем другие. Они где-то максимум до 10% доходят. Потому что ведь, смотрите, нужно прийти, условно говоря, тонна продукции, там один объем отбирается пробы. Если это 10 тонн продукции, там другой. То есть соответствующие параметры отбора существуют. Есть правила отбора, допустим, я не могу взять, ну, условно говоря, вот в одном углу, я должен взять там выборочно в нескольких углах вот от партии продукции. И вот тогда в среднем усреднённо это получается. Но если брать совокупности, когда неправильно этикетированная продукция, когда что-то там не указано, когда там документы поддельные, хотя сам продукт с точки зрения физхимии и микробиологии соответствует, вот тут эти цифры могут набежать и где-то дойдут и до 100%, но это некорректное.
Это не значит, что 100% отрава.
Да, да.
Хорошо, с цифрами закончили. Теперь давайте разберемся, чем занимается ваше ведомство. Честно признаюсь, что когда я готовился, ну, я знал Роспотребнадзор, и все. И вот только готовясь к передаче, я полностью прочитал название и обнаружил такое слово, как «благополучие человека».
Да, да.
Так вот, от чего вы нас, потребителей, защищаете?
Ну, будем так говорить. Изначально профессия, вот, которой я занимаюсь, она берет начало от пророка Соломона. И вот этот Ветхий Завет, Пятикнижие – это не что иное, как сборник санитарных норм и правил только того периода развития человечества.
Но вы имеете в виду кошерная, некошерная пища, раздельное питание?
Нет, там не только кошерная, там не только это было.
Санитарно-гигиенические, так сказать,
там были,
правила.
Там были правила, допустим, если воинский отряд возвращался с похода, то его не пускали в лагерь. Его оставляли где-то на подступах, он выдерживал 7-дневный карантин, они переодевались, принимали баню и шли дальше. То есть были карантинные меры, что не что иное, как вот когда Моисей водил по пустыне, и там выпали мертвые птицы, после которых там люди заболели. Что это как не санитарное требование, не есть мертвую пищу, а ее надо там спускать кровь и так далее, да? Вот, поэтому там это, в общем-то, это свод санитарного законодательства. Если быть более прагматично, как служба, имеющая правовую основу, служба создалась вместе с Министерством здравоохранения, это где-то в 2018 году. Был специальный правительственный акт, который создавал систему санитарного надзора. Она претерпевала вместе с обществом всякие итерации, изменения. Но вот наиболее знаковым изменением, и вот оно ближе подходит вот к тому, что вы прочитали, это был 2004 год, 9 марта, после Международного женского дня, когда нам объявили указ о новой структуре правительства, когда была принципиально переменена система федеральных органов исполнительной власти, когда в структуре их...
Это то, что называлось административная реформа.
Да, она всегда называлась административная реформа. Самая кардинальная она была в 2006 году, когда появились три типа федеральных органов исполнительной власти. Это министерство нормативно-правовое регулирование, это...
Агентство.
Это надзоры.
Службы.
Надзоры, а потом уже агентство. Федеральные службы, которые занимаются надзорной деятельностью, и агентство, которые, в общем-то, в более привычном виде старого понимания министерства выполняли управленческие, снабженческие там, функции в той или иной отрасли. И вот тогда было сделано таким образом. Из упраздненного и несуществующего теперь Минздрава, у нас сейчас Минздрав соцразвития,
это заметно.
Была выделена государственный санитарно-эпидемиологический надзор. Из Министерства антимонопольного, МАПа, был выделена защита прав потребителей, а из бывшего Минэкономразвития, который тоже тогда претерпело некоторые изменения, была забрана торгинспекция. И вот из этих трех надзоров была создана Федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека. Но, как вы видите, в этом названии два вектора, два сформировавшихся в российском правовом поле законодательства. Законодательство по санитарно-эпидемиологическому благополучию, это 52-й ФЗ, это закон о качестве пищи, это закон о профилактике инфекционных заболеваний, туберкулеза и так далее. То есть блок... законов, блок постановлений правительства, блок ведомственных нормативов в виде санитарных норм и правил. И второе, бурно развивающееся, очень активно развивающееся законодательство по защите прав потребителей. Оно для нашей страны совершенно новое. Но если только в 1964 году убиенный, если на наш переводить язык, страстотерпец, убитый своими соотечественниками президент Кеннеди, он впервые выступил и сформировал понятие защиты прав потребителей в 1964 году. Нашему закону мы отпраздновали где-то 15 лет в России.
Да, начало 90-х годов, если не помню.
Да, но он уже за это время, он очень бурно развивается, что нас очень радует.
Он... У меня другая точка зрения. Я считаю, что его за это время очень хорошо выхолостили.
Насчет выхолости мы поговорим. Я соглашусь с этой точки зрения, но не эмоционально, а системно. Значит, и он уже претерпел новые итерации. Последняя итерация, уже по существу новая редакция закона, была в 2006 году. Значит, это совершенно прогрессивное законодательство. Это законодательство, которое... пожалуй, впервые не на уровне эмоций, не на уровне призывов к очередной кампании по воспоминаниям о гражданском обществе, а именно системно вписывает гражданское общество в систему ценностей.
Это вы говорите сейчас, простите, я вас перебиваю, говорите о целеполагании. Потому что на самом деле я вот недавно, к своему стыду недавно, обнаружил такую вещь. Было в законе, например, такая очень эффективная норма о том, что потребитель в случае нарушения его прав, там, задержки поставки или чего-нибудь, представления товара или услуги, имеет право взыскать штраф в размере 3% в день. А по некоторым там видам работ 1% в день. Все было очень хорошо, пока я не глянул случайно закон, когда сам с этим столкнулся, и обнаружил маленькую поправочку, совсем недавнюю, о том, что да, эти все проценты остаются. Правда, по тем работам и услугам, по которым вы сделали предоплату, штраф составляет 0,5% в день. Угу. А предоплата у нас практически всегда. То есть, фактически, не отменяя норму, законодатель взял ее, выхолостил. Вот о чем я говорю.
Значит, я бы так сказал, что надо это законодательство рассматривать еще с одним системным законом. Не частным законом, а системным законом. Это кодексом по административным правонарушениям, в котором как раз таки статьи 14, 18 статьи этого закона определяются те составы и те меры, которые нужно принимать при нарушении законодательства.
А ваше ведомство часто их применяет?
У нас сегодня...
И гражданин простой не может применить сам административный кодекс.
Да. Так вот, у нас, я все-таки цифры я могу назвать, но они будут впечатлять, но от этого гражданину ни жарко, ни холодно не станет. Я бы хотел все-таки о сути поговорить. Значит, у нас где-то сегодня, вот если брать законодательство санитарное, это примерно статья 6.3, вот эти вот этот комплекс, брать законодательство по защите прав, у меня где-то порядка 53-54 составов, по которым я могу в досудебном порядке, в судебном порядке, рассматривать нарушения. Но какая все-таки главная идея нашего закона о защите прав потребителей, где приоритет отдается обществам по защите прав потребителей, которые вот, и вот это вот самая главная причина сегодняшней нашей проблемы. Потому что сегодня как таковых устоявшихся обществ, имеющих под собой, я уже не говорю о кредитной истории, ее просто быть не может в таком коротком промежутке времени, но которые имеют своих юристов штатных. У нас есть два конфедерации КОНФОП,
да.
Но она международная организация, которая была создана в нашей стране с участием грантов, и она себя очень четко позиционирует. Вот мы когда с ней работаем, мы вступаем, допустим, в судебный процесс в защиту неопределенного круга лиц, когда они подали, а мы как бы вступаем на их стороне. Вот эта форма, она, кстати, впервые в практике. То есть сначала идет как бы общество, сначала идет гражданин, а потом за ним вступает
тот надзорный орган,
который и другого пути у нас нет. Вот это очень хороший путь, но для этого нужно иметь самую малость. Нужно иметь устоявшееся гражданское общество, которое имеет своих защитных юристов, которое будет совершенно драконовские методы применять. И вот это сегодня для нас очень важно. Знаете почему? Потому что сегодня 294-й закон, вы же знаете, он резко ограничил все надзорные организации в
проверкам. Да.
Да. Ну, когда, допустим, условно говоря, банковский надзор идет в банк и предупреждает банк о том, что он к нему придет,
да.
Это одна совершенно тема. А когда я предупреждаю шаурмянную вот тут на углу где-нибудь, да, за 3 дня по закону, и я не могу, если не предупредю, прийти туда.
Ну, понятно, что,
да, понятно, что там будет.
Через 3 дня там уже будут действительно,
да,
шаурму делать из мяса.
Да, действительно, будут делать из мяса. И, кстати, сейчас у меня появились много жалоб. Да вы представляете, да они же их предупреждают. Что-то можно... Так, а мы предупреждаем, потому что закон такой, понимаете?
Дуралекс.
Дуралекс. Я Дуралекс не обсуждаю. Я не обсуждаю закон.
Дура имеется в виду в данном случае в русском значении этого слова.
Нет, я бы не сказал. Не, почему? В русском значении слово дура — это еще и твердый.
Это в латинском значении. В русском значении это дура, она и есть дура.
Дура матер энцефален.
А, это вы по-русски сейчас сказали.
Да, это я сказал. Вот. Поэтому, да, не обсуждая закон, я ищу к нему его правоприменительную практику. Это совершенно новая ситуация, которая возникла.
Вообще, простите, я вас перебью. А, получается очень интересная вещь. Значит, вы, как надзорный государственный орган, в силу этого закона, обязаны прийти и предупредить о том, что... Вы даже предупредите за 3 дня, что вы придете. А там КОНФОП тот же самый, любое там гражданское образование, оно может не предупреждать. Это может прийти,
конечно,
составить свой акт, выявить,
да,
притащить вас.
Да. Нет, она придет, мне принесет этот акт.
Да, и вы в основании...
Я на основании...
Хорошо. Значит, давайте немножко сменим тему. Почему так получается, что ваши запреты на ту или иную продукцию странным образом совпадают с международной политикой России? Это у вас такая интуиция?
Вот я в такой твердой, без обиняков и оговорок редакции не принимаю. Может быть, это ваши личные, субъективные мироощущения, но у меня такого впечатления нет. Другое дело, вот я с чем соглашусь, что после моих действий иногда возникают...
Международные последствия.
Возникают имитирующие какие-то там политические телодвижения последствия. Но, извините, работа такая, она всегда была такой.
Кстати, я хочу сказать, что никакой провокации в данном случае не было, потому что я специально посмотрел, что аналогичное совпадение,
да,
мы говорим только о совпадениях, да, не только в вашей работе, но и в работе аналогичных ведомств других стран, в частности, и у США, и у Китая.
Да.
То есть просто, видимо, у главных санитарных врачей всех стран очень остро развита политическая интуиция.
Наоборот, вот, собственно... наоборот. Вы не ставьте телегу впереди лошади. Лошадью-то являются санитарные врачи.
Я поделюсь этим соображением с Лавровым. Обязательно.
Значит, и объясню почему. И объясню почему. Элементарная вещь. 2006 год. Общество, беспечное общество всех стран, здесь мы космополиты, как готовятся к там какому-то отдыху, да, поездкам на море, на горы, там куда там еще, в леса, в поля, куда еще народ ходит во время этого. И вдруг появляется грипп H5N1, который тогда назывался птичий грипп.
Птичий,
ну,
грипп,
да. Ну, это был сленг такой. И когда начали, причем тут международная обстановка, вот.
Нет, именно другое.
Нет. И появляется проблема. Китай делает демарш. Китай делает заявление о том, что он чуть ли не откажется от проведения Олимпийских игр. Китай теряет 20 миллиардов североамериканских рублей только на туризме.
Угу.
И начинается раскрутка уже политическая. Нет, что касается молочных... Ну, хорошо, хорошо, вспомним случай...
Простите меня, Бога ради, я к вам очень хорошо отношусь, не буду делать радиослушателей секрет, что мы с вами по жизни являемся приятелями и расходимся только по одной теме табакокурения, о чем мы еще поговорим. Но
вы являетесь когда... более рьяным сторонником запретов на курение, чем...
Не запретов, борьбы с курением, не запретов. Я думаю, об этом говорим. Но вот по поводу этих запретов, ну, простите меня, ну, какая разница между грузинским вином и абхазским?
Разница большая.
Это вы мне говорите, человек, который вырос на этом вине.
Я не знаю, на чем вы выросли, но, видимо, вы росли гораздо раньше, судя, я теперь начинаю подозревать, в какой возрастной человек. Но я вам напомню, и это я могу поднять архивы, вот это знаменитое мое решение, которое состоялось, оно состоялось 3 года назад, да? Да. Так накануне 3 или 4 года Грузия в публичном поле у себя в стране с помощью несанитарных врачей, а с помощью силовых структур боролась с контрафактом грузинских вин. Это поднять национальную прессу надо. Было создано специальное карательное ведомство, которое не такими идиомами говорило, как я иногда, понимаете, в публичном пространстве. Там суды были.
Но вас в грузинском темпераменте не обвинишь.
Да. Ну, что делать?
Хорошо. Давайте-ка мы с вами вот о чем поговорим. Вот о больной теме табакокурения. Да. Значит, сразу хочу сказать радиослушателям. Я курильщик. Я
злостный курильщик.
Злостный курильщик, как курю уже 40 лет.
И сейчас господин Борщевский занимается скрытой рекламой табака.
Нет.
Уважаемый чиновник.
Опять пытаетесь угадать, что я хочу сказать, не угадать. И вот я перед началом моего разговора с Геннадием Онищенко на эту тему хочу сказать всем, кто ничего не начал курить, или кто имеет силу бросить курить. Бросайте, ребят, потому что это правда очень-очень вредно. Я это чувствую уже на себе, уже начинает сказываться. Поэтому, если можете бросать курить, если можете начинать курить, не делать. Это не кайф, это не понты, это не способ показать себя взрослым человеком. И это не проявление, так сказать, взрослого мужского характера, увы.
Это наркомания.
Вот. Но наркомания, как мы с вами знаем, это болезнь. И когда вы, или с вашей подачи, речь идет о том, чтобы повысить цену на табак, когда речь идет о том, чтобы запретить курить там-то, там-то, там-то и там-то, меня это вызывает раздражение и непонимание. Потому что когда, вот я очень люблю приводить пример, а здесь в Москве один очень крупный университет, ректор которого сам не курит, бросил курить и через несколько лет запретил курение в здании института. Нет курилок, нет лестничных клеток, на которых можно курить, все запретил. Что делают студенты, которые курят? Они между лекциями, между семинарами в переменку выбегают на улицу. Но понятно совершенно, что гардероб не справляется с выдачей одежды, потому что студенты торопятся. И они выбегают в рубашках, в пиджаках, в платьицах. А это зима. И я у него спросил...
Не продолжайте, я сейчас навзрыд заплачу. Да? Я навзрыд заплачу.
Заплачьте.
От этой картины устроить.
Потому что это бронхиты, это простуды,
Боже мой, какой ужас. А теперь я вам объясняю.
Давайте.
Берем опыт такой захолустной страны, как Канада. Это, вы знаете, североафриканская страна. Там...
Я бы сказал, южноафриканская.
Да, южноафриканская страна. Канадцы сделали элементарную вещь. В дешевом сегменте сигарет повысили... всего лишь на 10% акциза. И что они заметили? А, самое главное, что нам нужно? Нам нужно, и это есть данные, они приведены Всемирной организацией здравоохранения. Сразу скажу, что в генофонде канадцев, нашего генофонда, ну уж, если не треть, да?
Угу.
Наши предприятия, да. Не скажешь, что там что-то особенное. Там. Вот. Одна и та же раса, одна практически и та же ментальность, одна и та же климатическая зона практически, да? Первое. Резко уменьшилось число вовлеченных в курение молодых людей, детей. Вот что такое дешевый сегмент? Мама дала ему на завтрак там 10 рублей. Ему доступны эти сигареты стали. А если она стоит там в 2 раза дороже, то у нее нет денег, и он уже не купит ее. Второе. Больше начали стрелять. Стрелять сигареты начали.
Понятно.
Учитывая ленность людей, вот та устрашающая картина, которую вы рассказали, что надо выходить на улицу. Кстати, Министерство здравоохранения в Соединенных Штатах, что меня чрезвычайно порадовало, я там сидел и почти физические наслаждения испытывал, когда я это видел. Огромное здание, 6 тысяч человек, попробуй закури в здании. Иди на улицу. И вы знаете... 2/3 не ходят. Терпят.
Я не говорю, что это не помогает совсем.
Раз. Вот.
Я хочу вам назвать способы, где вы могли бы больше и эффективнее помочь.
Обождите, вот дальше пойдем. Не надо никогда из контекста вырывать одну меру и вокруг нее раздувать какой-то там вот. Вот он запрещает и больше ничего подобного. Ничего подобного.
Тогда ответьте на вопрос. Вы сами где-то года полтора назад или год назад предложили одну из мер, это обязательно вот на пачках сигарет, эти самые картинки да. с отравленными органами.
Так. Зачем?
Кстати, должен сказать радиослушателям, что эта мера действительно действует. Как-то раз, когда я был у Геннадия Григорьевича в гостях в его ведомстве, он мне подарил пачку сигарет, не наших.
Таиландский.
А, вот, таиландский, да. Вот с такой вот страшной картинкой. Я попробовал их курить. Ну, сам по себе табак был неплохой, но должен вам сказать, что количество потребления сигарет из этой пачки было в два раза меньше, чем из обычной. То есть, когда я тянул рукой за сигаретой
и видел эту картинку,
я ее одергал и закурил через полчаса, когда уже было совсем не в моготу.
Конечно. Так,
где сигареты?
Конечно.
Где такие пачки?
Ага. Во, молодец, что вы задали этот вопрос, будучи юристом. А задаете его как вот такой эмоциональный преподаватель литературы, сентиментальный, тайно любящий Стефана Цвейга. Это вот такое...
Открыто люблю Стефана Цвейга.
Не, ну, обычно мужчины стараются не говорить, что они любят Цвейга, потому что это романтика, мужчина должен быть брутален и так далее. Так вот я вам скажу, когда мы в этом году вместе с вами, и когда я использую всякие там запрещенные приемы провинциального драматического театра, там закатывал глаза, произносил там пафосные фразы, махал ручонками, да, говорил, что не надо этот закон принимать, потому что там не только пиктограммы эти вот с этими рисунками, там написаны вообще издевательские вещи, там же кроме пиктограммы должно быть написано. Ну, условно говоря, такая подпись. Каждый год от курения умирает миллион человек. Вот умирает.
Угу.
Так ведь наше Министерство сельского хозяйства, заботясь только лишь о здоровье нашего населения, с тем, чтобы...
А также крупного рогатого скота.
Чтобы не вызывать у него вот таких неприятных эмоций, которые только могут сигареты... Знаете, что придумала? Какие там в законе прописаны подписи, которые нужно менять только законом. Это полный бред. Да. Раньше этим занималось ведомство, Минздрав. Минздрав издавал периодически, делал срез, ага, не работает. Надпись.
Меняли надпись?
Меняли надпись. Это было правда.
Закон.
Теперь нужно менять закон.
Депутатам же надо как бы чем-то заниматься.
Так вот там какие записи. Типа того, что вы, куря, вы можете заболеть. И поэтому вы периодически там что-то вроде того, что обращаетесь к врачу, пусть он вас посмотрит. Это пробило вот та циничная, чуждая России мафия табачная, которая сегодня в нашей стране засела, после того, как... Только за это уважаемый мною президент Соединенных Штатов Клинтон в свой первый срок, политический цикл, когда он пришел президентом, он заставил 4 основных производителей Соединенных Штатов табака, ну, они нам всем известны, на досудебном уровне, на уровне мирового договора, платить огромнейшие миллиардные неустойки в бюджет на здравоохранение. Ну, и далее. И что произошло? Этот все известные бренды пришли в нашу страну, скупили всю нашу промышленность. Сегодня мы производим 400 миллиардов штук сигарет. Вы можете себе представить на эти 142 несчастных миллиона?
Я вообще не очень понимаю, как можно курить сигареты, которые у нас производятся. Но
ага,
как бы там
о,
ни было.
Вот
но
и на второй вопрос вы ответили.
Но как бы там ни было, у радиоэфира, прошу прощения, свои законы.
Это комплекс мер.
Мы вынуждены сейчас прерваться
на горло песни.
На перерыв, и через несколько минут мы вернемся в студию. Вы слушаете программу «Дуралекс». У нас в гостях Геннадий Онищенко. Добрый вечер еще раз. Вы слушаете программу «Дуралекс» в студии Михаил Борщевский. И сегодня у меня в гостях человек, который очень не любит табакокурение и алкоголь. Но помимо этого он еще и занимается надзором в сфере защиты прав потребителей и благополучием человека. То есть это руководитель Федеральной службы Роспотребнадзора Геннадий Онищенко. Мы с вами прервались на том, что Клинтон сумел заставить табачные компании заплатить в бюджет деньги на здравоохранение. Кстати говоря,
они продолжают платить.
Одно из моих предложений, когда обсуждались эти антитабачные меры, сводилось к тому, что не надо запрещать рекламу табака, а надо установить порядок, при котором на каждый рубль рекламы табака эта компания должна заплатить 3 рубля на антитабачную рекламу.
Боже
Но
мой.
Это тогда почему-то как-то не было воспринято.
Боже мой, представитель в судебной системе, рафинированный юрист, такие предложения делают. Так вот я вам напоминаю, что мировая практика исповедует совершенно другую логику. Мировая практика говорит, что производителям табака и производителям алкоголя им вообще запрещено заниматься какой бы то ни было благотворительностью, каким бы то ни было финансированием, каких бы то ни было общественных мероприятий, для того, чтобы не создавать о себе положительный имидж. Понимаете? Это запрещено им, и они не имеют права. Если их на этом ловят, то их так откошмарят, как у нас сегодня на юридическом языке. Юридическая норма есть такая, да, откошмарить. Да, да. Вот. Так их откошмарят, что они или разорятся, или потеряют свое лицо. Так вот, а теперь о запрещении. Итак, Соединенные Штаты по резко падающей экспоненте бросают курить.
Только не совсем так.
Так.
Молодежь начинает курить.
Не знаю.
Общая цифра бросающих курить в США действительно идет по экспоненте вниз, а вот подрастающее поколение, тинейджеры, наоборот, начинают курить.
Это
дух противоречия, юношеский нигилизм. Конечно.
А это непроверенные данные, я ими обязательно займусь и, естественно, с научными выкладками опровергну ваш, не имеющий под собой объективных данных, тезис. Итак, пошли дальше.
Не хвались, идучи на радио.
Вот. Европа наша, милая Европа, мы вроде себя тоже позиционируем иногда как европейцы, да, когда нам это удобно. Так вот, это милая Европа и тоже идет по резкой экспоненте со всеми запретами. Понятно, у них там Гольфстримом можно объяснить, можно в рубашке выбегать, вот та душераздирающая сцена, которую вы нарисовали в начале нашего разговора, да?
Угу.
Так вот, это все класс. Она тоже бросает курить. Более того...
Я не против.
Господин Барозу, который... Или вчера, или сегодня...
Я не против бросания
курить. Не, не.
Вы меня пытаетесь доказать, что курить плохо. Я это сам...
Нет, сказал. Я говорю о запретах. Понимаете, они это делают, они объявляют и делают. Мы же пока только разговариваем. Так вот, вот тот господин Барозу, который вступил в новый политический цикл после своего вчерашнего или сегодняшнего избрания, я уж не понял, вчера, по-моему. Так вот, он объявляет, и сейчас совершенно четко разрабатывается директива ЕС о производстве, продажи и курение на территории 27 европейских стран табака, и они выполнят эту задачу. Еще 5 лет назад.
То есть, вы оговорились? Вы сказали о производстве, продаже, курении. Директива, которая будет вообще запрещать?
Все. Вот на территории Европы этого зелья не должно быть. Не должно быть.
Погодите. Ну-ка, так же самое запрещено потребление наркотиков.
Нет,
на территории
нет.
Многих стран
нет,
мира
нет,
потребляют,
нет,
тем
нет,
не
нет.
менее. Что, мы загоним в подполье курение?
Да не загоним, салон, не загоним, куда они все бросят за милую душу. Дальше пошли. Еще недавно на Формуле-1 болиды летали, раскрашенные в цвета Мальборо.
Да, было такое.
Ни одного нет. Сейчас нашими...
Хорошо.
Нет, нехорошо.
Не нет, согласен.
Я договорю. Возьмем наши боевики. Самые смотрибельные многосерийные фильмы, где брутальные мужики борются со злом и через каждые 10-15 минут садятся, пьют и курят. А знаете, почему это происходит? Потому что все эти боевики финансируют фирма Немиров, алкогольная компания, которая позиционирует себя на Украине. Так вот, у них есть условие, что не менее 9 раз главные герои должны появиться в кадре пьющим или курящим.
Ну, вот тут, секундочку, вот тут уже вот я уже говорю, что я проверю вот теперь это с цифрами, с фактами, на научной основе вас опровергну.
И пусть фирма Немиров подаст на меня в суд.
Значит,
дальше пошли.
Сообщить, как главный
судебный врач,
я вам хочу сообщить, что лучше быть богатым и здоровым, чем бедным и больным.
Вот это вы правильно
договорились,
сказали.
Договорились, да?
Нет.
Поэтому...
И вот в североамериканских Соединенных Штатах, это исчадие вот всего там, ну, что может быть только непотребного, там есть закон, который запрещает Голливуду, самому свободному кинематографу в мире, чтобы главные герои фильмов курили и пили. Это прерогатива отдана только отрицательному герою.
Я только за. Я говорю о том, что у нас общественная палата недавно приняла заявление по поводу вот табак-курения, где первым пунктом проходит повышение цены на табак. Я знаю, что вы увлекаетесь историей. Не мне вам рассказывать, что такое табачные бунты на Руси.
Ой.
Хотим побаловаться? Со спичками поиграть, да?
Ой.
Мне кажется, что вот...
Не было бунтов. Были холеры. Холерные бунты, чумные бунты, это я точно
да,
знаю.
Были. Есть средства, помогающие не курить. Но я не хочу заниматься никакой рекламой, никого называть конкретно. Но
совершенно,
есть такие средства.
Совершенно.
Они стоят больших денег. Больших денег. Да. Но почему государство, которое так заинтересовано в борьбе с курением, почему оно не дотирует цену на эти табачные изделия? Почему, ну, так скажем, при среднем достатке дешевле купить пачку сигарет, чем пачку Никорет?
Я могу сказать... Так, что эта мера тоже одна из комплекса мер. И, конечно же, вот в нашем правовом беспределе, который, к сожалению, пока еще творится, я почти уверен, что все те, кто позиционирует себя на рынке как продавцы Никоретта, испытывают на себе самое, что ни на есть, многофакторное давление.
Это не исключаю.
Я это почти уверен.
Помогите им.
Я согласен.
Ну, тогда на этой ноте перейдем к двум провокационным вопросам на другую тему.
Давай.
Скажите мне просто, насколько помог ваш карантин для детей на зарубежные поездки в предотвращении распространения свиного гриппа?
Вот. В упоминаемой мной...
Да, напомню, во всякий случай, что я вас поддержал тогда.
В упоминаемой мною пятикнижье, в своде санитарных норм и правил, потому что богословы ее присваивают себе, но это некорректно с их стороны. Это не что иное, как санитарно-гигиенические требования, как себя вести, как жить, то есть и о здоровом образе жизни, и о мерах безопасности. эти меры уже были прописаны. Эти меры широко...
То есть вот тот самый пример с отрядом возвращающимся.
Да. Эти меры...
Почему сделали, я понимаю, вот, я спрашиваю, вот, обождите, помогло.
Обождите,
вот благодаря,
я
в цифрах.
Я хочу в корень взглянуть. Вы почему меня перебиваете?
А почему же подробно?
Вот, потому что я дорвался до аудитории, хочу ей рассказать. Так вот, мы каждый год, многие десятилетия, и в советский период, и в период безвременья, и в период бурного экономического роста этой мерой пользовались. И она давала эффект, всегда давала эффект. Но как только это перехлестнулось с полулегальным, я бы сказал, серым туристическим бизнесом, официальный туристический бизнес, конфедерация наших туроператоров, она меня крайне поддержит. Меня поддержит господин Ярочкин, который возглавляет агентство. Но вот этот серый бизнес, когда в каждом школе, в каждом деканате у нас некая даже не платящая налоги, не зарегистрированная где фирма, которая организует эти туры и поездки, туда, да? Начались вот эти заказные, как же так, права человека, права ребенка, конституция. Значит, что дала?
Неблагодарная аудитория перед вами, в данном случае в моем лице. Я вас поддержал тогда. Я спрашиваю, насколько это оказалось эффективно в цифрах?
Эффективно это оказалось, почему? Первое. Мы...
Опять, извините, значит, я перебиваю. Эффективно это может оказаться в том случае, если и среди детей, приехавших из-за границы, в частности, из Великобритании, вот в период этого карантина было выявлено 157 случаев свиного гриппа, но поскольку они в школу не ходили, то дальнейшего распространения не получило.
Значит, мне подсказывать не надо.
Так.
Продолжаю свой.
Продолжайте.
Хотя ощущаю на себе упорные попытки сбить меня с оной.
Так.
Итак, эта мера касалась августа. Почему августа? В сентябре это уже не актуально,
понятно,
потому что все дети за партой сидят. Август. Я срочно после свердловских событий в Свердловской области, в городе Кирпирогле, в частности, когда приехало 24 ребенка, одна 14, другая 10 группа, и среди них было 16 больных. Вот представьте себе, они попали в школу. Дал команду запретить. В Свердловске это сработало, поскольку они уже на своей шкуре ощутили. В других началась демагогия. Но мы где-то 1000-2000-3 все-таки детей остановили от поездки. Но мы высчитали, что 7700 детей в августе все-таки уехали. Вот в эти неблагополучные страны. И все эти 7700...
Как приятно звучит, Великобритания неблагополучная страна. Ну, ладно.
А почему она неблагополучная?
Я шучу. Поехали.
Она действительно неблагополучная. Вспомните восьмерку британскую, когда в это время теракты в метро. Это же до чего нужно было дойти в своей беспечности.
Хорошо.
Дальше. Значит, вот 7700. Все эти 7700 отслежены. Среди группы, возвращающейся из Бургаса, мы выявляем 26 больных. 26 больных. Это было после 25-го. Они, конечно же, в школу не пошли. Мало того, не пошли никто из этих 7600.
Которые вот вернулись.
Да, им, а проблема-то какая? Вот он, условно, 27-го возвращается, ему нужно 7 дней. То есть он идет не 1-го, а 5-го, условно говоря.
Это было эффективно.
Конечно, конечно. Дальше. Но где не сработало? 608-я школа города Москвы. Девочка возвращается. Возвращается 30-го, да, 31-го там, ну, гладит белый
фартучек,
да, бантики. Десятиклассница идет в школу. 1-2 она ничего, 3-го утром у нее резко повышается температура, дает медпункт, ее вывозят в первый КИП и ставят диагноз, лабораторно подтвержденный. Это был четверг. Четверг, пятница, суббота, воскресенье, эта школа, извините, стояла вот на этих вот не совсем подходящих для этого анатомических образований, которые предназначены для лучшего улавливания звуковых колебаний.
Угу.
Вы их назвали более грубо. И что?
Менее научно.
Да. А вот эти вот 26 человек, представьте себе, пришли в эти школы. Запреты продолжаются. Вот условно говоря, сейчас начался подъем. Класс, 30 человек. 5 человек заболевает, мы этот класс распускаем, им дают задание на дом. Эпид-цепочка прерывается, они возвращаются через 5 дней, все живенькие, здоровенькие. Во-первых, это не страдает вся школа и так далее. То есть или классы мы выборочно, или уж когда, если там в школе несколько классов, то школу распускаем.
Хорошо, убедили. По новому регламенту на молоко, на пачке, если это молоко восстановленное,
да.
Ну, то есть порошковое,
да.
Должно быть это указано.
Да.
Значит, я сегодня, едучи сюда на передачу, заехал в 3 магазина молочных и попросил продать мне пачку восстановленного молока. Мне сказали, да ну что, у нас все молоко натуральное в магазинах. Значит, нетрудно посчитать, что потребление молока москвичами исключает возможность цельного молока на прилавку. Ну, количество потребления. У нас в Подмосковье столько коров нету. Значит, кто говорит, что молоко транспортируется на 100 километров, кто говорит, что на 300. Но я утверждаю, что в радиусе 300 километров от Москвы нет количества коров, способных обеспечить Москву молоком.
Я задачу понял, упрощаю.
Да, вот, короче, вы-то проверяете такие вещи?
Первое, упрощаю. Ну, во-первых, сейчас сезон, когда действительно молоко есть, которое не восстановлено. Правда, сам сезон большого молока прошел. Второе, продолжает действовать запрет на белорусское сухое молоко. А белорусское сухое молоко, это вот в этом сегменте Санкт-Петербург, Москва, ну и вот эти наши позиционирующиеся как культурные, политические и прочие столицы, европейская часть, они были подсажены всегда на белорусском сухом молоке. Его нет просто, его запретили. Не запретили, оно не ввозится.
У меня простой вопрос. Вы проверяете, ваша служба приходит в магазин, берет пакет молока, делает анализ или нет?
Отвечаю на вопрос. В данном случае и в Российской Федерации, и во всем мире не существует тестов, которые могли бы с доподлинностью, принимаемой судебными органами и серьезными специалистами, сказать, это молоко сделано из порошка или это цельное молоко.
Тогда вопрос, на кой черт принимали такой регламент?
Тише. А насчет черта я не знаю. По-моему, это уже за пределами даже того сомнительного словаря, который был утвержден Минобром.
Да,
такие слова запрещены для...
Обратите внимание, что черт через букву «ё» с двумя точками, а не черт.
Ну,
да? Уже прогресс.
Так вот. У нас есть другие способы проверки, и мы это делаем.
Делаете.
Условно. Я прихожу на завод молочный и смотрю все накладные по выпуску продукции за прошедшие сутки.
Угу.
Там четко написано, что выпущено 100 тонн молока питьевого, 200 тонн творога, 5 тонн сырков каких-то и так далее.
Ну и сверяете с накладными на приход молока.
На приход молока. И если этого молока...
Вы это делаете?
Конечно. И вот эта так называемая экспертная оценка дает нам за достоверностью говорить, вы, ребята, фальшаком занимаетесь.
Хорошо. И теперь вопрос такой, болезненный.
Да.
О болезнях. Вы Роспотребнадзор.
Да.
Вы на защите прав потребителя.
Да.
Медицина нам предоставляет, между прочим, услуги. Что-то я ни разу не слышал, что ваш Роспотребнадзор дал по мозгам вашим коллегам-врачам за услуги, которые они предоставляют,
значит,
иногда такого качества.
Значит, гарантирую вам, что вы этого никогда не услышите, потому что в административном кодексе, в КОАПе, такой меры пресечения правонарушений, как дать по мозгам, не существует. Там более...
Хорошо. А какие из тех, более, там предусмотрено использовать?
Более благозвучные меры принимаются.
Вот. Авторы КОАПа исходили из того, что не у всех есть мозги, поэтому зачем записывать, что надо дать туда, где чего-то может оказаться.
Итак, вот смотрите. Если строго читать наш закон о защите прав потребителей, мы с вами приходим в одну и ту же поликлинику. Вы идете как больной с этого участка, по, так сказать, находящийся...
По страховке.
Нет, какой к черту страховка? Вы просто больной, закрепленный за этим участком.
Так.
Вы не вступаете с поликлиникой в договорно-правовые отношения. Раз нет предмета договора, значит, нет предмета действия закона о защите прав. Я захожу через 2 минуты в эту же дверь, в эту же поликлинику и покупаю там платную услугу.
Да, понимаю.
Там комфортную палату.
Понимаю.
Да?
Даже укол.
Да, покупаю укол. И вот если эти договорные отношения есть между нами, ну, условно говоря, моя фирма или я заключил договор с этой поликлиникой, которая будет меня обслуживать, как частное лицо.
Понятно. То есть,
вот тогда вступают эти отношения.
Другими словами, хорошо. А вот рынок платных медицинских услуг. У нас все больше становится коммерческих клиник, так сказать, коммерческих кабинетов.
Значит,
тут вы вмешиваетесь?
Значит, вот что я скажу, что сейчас, я думаю, этой осенью уже будут приняты принципиальные, я бы так сказал, системные законы, которые позволят государственным учреждениям, в том числе и медицинским, хотя этот закон уже существует, но для медицины было наложено табу, которое действует уже, по-моему, 4 или 3 года, вот сейчас не могу точно сказать, создавать оно.
Понятно, о чем речь.
Вот. Ну, была такая версия, она, по-моему, в последнем законе нет, ГМОНО, государственные коммерческие организации. Да, будет казенные предприятия, то есть те предприятия медицинские, которые будут сидеть только на бюджете, и ни о каких платных услугах там речи быть не может.
И наоборот, те, которые будут заниматься только платными.
И вот тогда, когда это будет принято, и когда это заработает, а я думаю, это заработает довольно быстро, то здесь-то как раз и
вот эти,
ну, я бы не сказал, спящие статьи, но они заработают. А что касается нынешних клиник частных и так далее, вы извините, там до правового поля еще очень далеко.
Да, я не кошмарю радиослушателей примерами из моего ближайшего окружения и вообще просто окружения, что происходит сейчас с медициной, но, как мы с вами в ходе разговора выяснили, поскольку Минздрав упразднили, Минздрава нет, то
нет, у нас есть Министерство здравоохранения и социального развития.
А вот
рафинированного Минздрава, как было до 2004 года Министерство здравоохранения Российской Федерации, такое...
А, кстати, это правильно?
Ну, если говорить субъективно, вот я...
Субъективно, я же с вами разговариваю.
Субъективно я говорю. То и, так сказать, опираясь на свой предыдущий опыт, то, конечно, когда Министерство занималось только сферой здравоохранения, которая сегодня очень тревожно с точки зрения и организации, и финансирования, это, конечно, но...
Я бы добавил и профессионализм.
С другой стороны, есть и много преимуществ. Когда в одном министерстве, в общем-то, решаются проблемы и реабилитационные, и проблемы той же вот пресловутой охраны труда, кроме условий труда, гигиенических требований, еще охрана труда, да, вот, то многие вопросы просто стираются, вот эти грани, которые были раньше между министерствами.
Да, только получается почему-то, что министерство, которое занимается и вопросами труда, и с вопросами пенсии, и вопросами социальных пособий, и охраны труда, и заодно с здравоохранением, почему-то во всех этих областях, работают, скажем так, смежные специалисты. Ну, это моя точка зрения.
Господин вот. Борщевский, я хочу вас немножко вернуть в реальность. Вы являетесь государственным служащим.
Нет, в данный момент я являюсь человеком, который интервьюирует вас.
У государственного...
Я исполняю законы, но это не значит, что я должен...
У государственного служащего нет выходного дня.
Секундочку. У государственного служащего нет права на свое мнение.
Вот, и я государственный служащий. Поэтому, если говорить о законе о госслужбе, то наш диалог... Только в одной его части можно воспринять как попрание законодательства.
Нет, там сказано другое. В статье 17, пункт 2 сказано о том, что государственный служащий, кстати, с этой нормой я тоже не согласен, не имеет права критиковать другие органы власти.
Значит, я...
Мы с вами не критикуем органы власти, мы говорим с вами, как истинные государственные служащие, радеющие за свое дело, мы с вами говорим о том, как улучшить систему, а не ухудшить.
Мне более привычно... обсуждать законы, даже очень бурно обсуждать законы, на стадии, когда они еще не приняты. Когда они приняты, какие бы они ни были,
Не лукавьте, вы только что в нашей передаче очень-очень ярко все нам сказали по поводу закона о рекламе табака, о регламенте на табачную продукцию. Вспомнили Минсельхоз. Я не стал вас останавливать от критики. Ну, ладно, хорошо, проехали.
Компромат.
Вы мне скажите такую штуку. Вот вы все-таки, вы врач, вы политик или вы чиновник?
Врач.
Слава Богу. Тогда объясните, а почему все-таки вы не занимаетесь публичной политикой? У вас бы получилось. Смотрите, харизма есть, знания есть, популярность есть, жесткость позиции есть. В общем, все то, чего должно быть у политиков, есть. Почему?
Я не знаю, что такое политики. Не знаю, честно говоря. Потому что юридического определения этому нет.
Ну, это люди, которые задают вектор развития того законодательства, которое вы готовы обсуждать до принятия, а потом только исполнять.
Вот, это раз. А во-вторых, меня просто в моей жизни все устраивает. Вот моя профессия, которую я избрал в школьные годы, на которой я учился, она меня полностью удовлетворяет, она мне дает всю гамму положительных и отрицательных, больше отрицательных эмоций. И я считаю, что мне это мое.
Как-то в одном из наших с вами приватных разговоров вы сказали, что один из самых ваших ненавистных персонажей в русской истории – это царь Петр Первый.
Неприятный.
Меня это тогда удивило, потому что как бы нам со школьной скамьи внушали, что Петр Великий, Петр Первый, вот, к тому же он Петербург построил, где бы мы сейчас были, если бы он не построил Петербург. А вот все-таки ваши аргументы, почему вы Петра не любите?
Ну, Петр Первый, во-первых, насчет Петербурга, это все-таки город на крови, и над ним никогда не будет... На крови той, которую его строили, на крови той, которая была за 900 кошмарных дней блокады. Понимаете?
Да.
Ну, вот висит над этим городом такой рок. Это никуда не денешься. Вот избрал боярин Кучка Боровицкий холм, да? Выросла за 800 с лишним лет Москва. И она более... Хотя в последнее время она тоже стала сатанинским городом, особенно поздним осенним вечером с низкими тучами, когда по улицам ползут... металлические коробки, нет людей. Вот это вот такой, знаете, сюрреализм. Что касается Петра, понимаете, признаком цивилизованного народа является то, что этот народ развивается эволюционно. Петр Первый через колено ломал уклад, ломал народ, ломал нравы. На крови построил город. Ведь Петр Первый положил столько мужского населения вот на все эти свои и баталии, а самое главное, настройки. Когда по существу ценою многих сотен тысяч жизней строился этот город, там, где он не должен быть вообще, ну, место, болото, да? Наследие Петра ментальное, культуральное, оно до сих пор у нас. Оно до сих пор, хотя весь и положительное.
Ну, у каждого есть положительное.
Да, он сломал где-то русскую культуру. Он оборвал серебряный век нашей истории, да, все-таки серебро – это не золото. Он сломал вот ту историю, которую заложила равнопоставленная княгиня Ольга, сама будучи иностранкой. Хельга, которая в 954 году крестилась в Константинополе, еще задолго до того, как ее внук Владимир это сделал. И они теперь равноапостольны. Вот, начиная с этого, развивалось российское государство до Петра. Потом оно резко поломалось. Следующий, я скажу, очень спорный персонаж, Николай II, хотя мы его канонизировали, но мы его канонизировали как страстотерпца, погибшего от своих сограждан. Но его вот это, я им очень предметно и с точки зрения как психологического типа людей занимался, слава богу, мы получили доступ к архивам, он на пустом месте потерял государство. Его отречение... Это было катастрофой для страны, потому что я не обсуждаю самодержавие, хорошо или плохо, я обсуждаю, что это было устройство государства. Он берет в один момент и говорит, нет, нет самодержавия. А что тогда осталось вместо этого? Вместо этого осталось хаос гражданской войны, гражданская война, развал Российской империи первой. 91-й год. Я не обсуждаю коммунистическую партию. Это было устройство государства сверху донизу. Ее ломает, власть. Ничего вместо этого не предложив. Это деструктивный, революционный тип развития, не эволюционный. Да, нужно было, наверное, поменять самодержавие. Пример.
Есть на Западе,
злополучной,
да,
Англии.
Да.
Правда, она подкачала с гриппом, не справилась. Ну, монархия...
Но в остальном, в общем, более-менее ничего.
Ну, так иногда, да, получается.
Футболом неплохой.
А вот насчет футбола, кстати... Для меня был бальзам на сердце, когда начался вселенские стенания, что болельщики не поехали, негодяя Нищенко там, послушались негодяя Нищенко, показывали пустующие трибуны. Для меня это было гимном возросшего, повзрослевшего российского народа, который,
сознание,
который сказал, да, кроме меня, моим здоровьем некому заниматься.
Еще два вопроса, достаточно банальных в завершении. Ваш любимый писатель. Понимаю, что трудно выделить одного,
нет,
но все-таки вот первая ассоциация, первая мысль.
У меня любимый писатель так, у меня их несколько. Бернард Шоу – это вот, как вам
жест
сказать?
Жест рукой, показывающий тонкий юмор.
Это не юмор даже, это, я бы так сказать, изощренное мышление вот с таким ироничным, может, даже саркастичным оттенком. Особенно писем. Ну, собственно, кроме писем у него ничего там нет стоящего. Пигмалион. Вот. С точки зрения языка, это, конечно же, Толстой. Это поэма, это просто вот сам процесс чтения, он самодостаточен. С точки зрения бытописания, конечно же, Куприн. Это величайший бытописец. Вот подметить типажи, дать оценки, причем такие вот жизненные, не какие-то там политические, а именно жизненные оценки. Это бытописец. Вот это если современников, я бы, пожалуй, не...
Ну, кроме Донцовой, кто еще?
А что такое Донцов?
Ну как же, ну ладно, хорошо, да. Занимается вопрос.
Нет, я вот современников, когда-то Аксенов, первый Аксенов.
Ранний.
Вот это вот «Пароход белый-беленький», коллеги, о врачах, он же сам врач был. Вот он, вот это да. Потом он как-то уполз в эту политику, в осуждение и сразу потерялся.
А, Геннадьевич, и второй вопрос из традиционных, он же завершающий. Ваш любимый анекдот?
Не люблю анекдот.
Вообще не люблю анекдот?
Да. Люблю Бернарда Шоу, не люблю анекдот.
Ну что ж, в нашей студии в передаче «Дуралекс» сегодня был Геннадий Онищенко, главный санитарный врач Российской Федерации, человек, который не любит анекдоты, но очень любит свою профессию. До следующих встреч. Всего доброго.